Ну что ж, вот и еще один час мы в эфире на канале Соловьев Лайв. Программа, которую мой добрый друг Володь Соловьев назвал кличкой, которую он сам же мне и дал, Армагеддонович. Микрофон Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, негосударственного, поэтому, слава тебе, Господи, за все, что я тут говорю, никто ответственности не несет. И со мной в эфире, в рубрике «Разговор с умным человеком» Максим Казанин, китаевед. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ильич.
Маленькое, скажу секрет. Значит, как мне донесли добрые люди, периодически я отмечен в том, что во время эфира делаю глазами вот так. И это интерпретировано было, что для меня было большим открытием, как то, что я там бочком смотрю, а у меня там все в порядке, я не знаю, не выбился ли волосок из бороды, правильно ли сидят очки, лацкан на рубашечке правильно лежит или нет, потому что иногда действительно выбивается. Ребят, это не имеет никакого отношения к моему внешнему виду. Я не Ксения Собчак. Я не пудрюсь и не гримируюсь перед эфиром. Там просто на стенке есть часы с обратным отсчетом. И я действительно периодически скашиваю глаза, чтобы понять, сколько нам времени осталось до конца того или другого эфира, до конца программы. Ну, извините, пожалуйста, ну, карма такая. Ну, если бы вот этот обратный отсчет там помещался где-нибудь там на экране передо мной, да я бы туда и вообще не смотрел. Поэтому я понимаю, что это неловко, это полный кретинизм, но ну вот да, на обратный отсчет и смотрю. А теперь, когда я раскрыл вам все тайны нашего эфира, вот мы и пойдем, что называется, по теме. Мы с Максимом Владимировичем обычно говорим о чем-то, имеющем отношение к Дальнему Востоку, к военному балансу сил, к тому или другому паритету или не паритету тех, кто там сидит, а иногда и не только к Дальнему Востоку, поскольку по военным материям, по военной технике, по тактике и стратегии, ну, один из тех, с кем надо говорить, это Максим Казанин. Вот мы с ним уж который год разговариваем на эту тему. И уж пока я не съездил в Японию, куда меня в очередной раз вытаскивает мудрый Виноградов, я даже не знаю, чем это кончится, если вытащит все-таки, потому что лететь далеко, лететь надо через Китай с пересадкой, через Пекин, иначе никак. Не, ну можно, конечно, и через Ташкент, или через Стамбул, или Анкару.
Можно через Корею. Через Корею можно.
Северную.
Через не, через северную, да. Верхом на ракете «Хвасон». Нет, через южную, через Сеул можно, можно
лететь. Нет, у нас из Северной Кореи теперь ведь есть сообщение. Правда, я боюсь, что что-то мне подсказывает, что нет сообщения между Токио и Пхеньяном.
Да-да.
Нет, ну, через Пекин самый простой, как выяснилось, маршрут. По времени там тынц-тынц. Но я еще даже не знаю, что там учудит украинское посольство и американское, потому что они же должны какие-то протесты, гадить должны. Если какое-то мероприятие будет делать российское посольство, то непременно украинское и американское гадить должны. До того надоело, честно говоря. Ну, баба-яга, которая против. Но при этом в этом регионе, и мы об этом уже говорили, ну, скажем так, абсолютное численное преимущество у населения-то Китай, Япония, Корея. Я даже не разделяю сейчас южное, северное. Сколько у нас там народ живет? Ну, несколько миллионов на огромной территории.
Ну, если взять Сибирь, вообще вот Сибирь и Дальний Восток вместе, то это от силы может быть 20 миллионов. И то это, я даже, наверное, может быть, это я взял лишку, потому что от ток населения-то идет, Вот, это как бы, ну...
Пол Кореи.
Да, идет отток населения с Дальнего Востока, понимаете, потому что, ну, условия, да, условия там очень сложные, да, очень сложные. Вот мы стали свидетелями, значит, определенных событий, да, погодных катаклизмов в этом году, Владивосток, Уссурийск. Ну, это традиционно, это август месяц, это сезон тайфунов, сезон дождей и так далее и тому подобное. Вы знаете, ладно, в советское время не было такого количества там строительной техники, еще чего-то там не хватало коммунальщикам, ну, и так далее и тому подобное. Ну, ответственность хотя бы была, вот. А сейчас, когда куча разной строительной техники, любой, какой угодно, боже мой, да, то есть строительных предприятий, значит, оборудования и прочего-прочего, ну почему, в конце концов, не привести в норму, в порядок, да, то есть, ну, поставить где-то насосные станции, где-то дамбы заградительные насыпать и так далее и тому подобное. Ведь все это было когда-то советскими инженерами, да, которые, ну, работали, да, знали, как это дело организовывать, это все есть, все написано. Это уже в таких букварях написано, которые уже пожелтели от жизни уже, от срока хранения. Все написано, как с этим работать. Сезонность, она вся известна абсолютно. То есть тут как бы ничего нового. Знаете, да? Плюс это вот упирается зачастую во многом реализация упирается всегда. Замысел вот отличный. Вот был же замысел в свое время у верховного нашего главнокомандующего, значит, дальневосточный гектар, да? Для того, чтобы
идея была
людям, хорошая. Да, идея 5, идея-то отличная, но реализация, как чиновники, ответственные за все это дело, извратили.
3 с минусом в лучшем.
Из миллиона гектар, реально, ну вот мы с китайского балкона на это смотрим, это Китай, это вот китайцы говорят и пишут, выдано 46,5 тысяч. То есть даже не 5%, даже до 5% не добрались.
Так.
Это как так надо было извратить замысел верховного главнокомандующего, чтобы его просто не реализовать, просто его слить в унитаз?
А вопрос, а остальные замыслы у нас где-нибудь что-нибудь реализовано иначе? А мы, у нас все везде так реализуется.
Ну, я даже не знаю, Евгений Иванович, знаете, я иногда вот смотрю, вроде что-то делается, да, в каких-то регионах что-то где-то делается, в той же, допустим, Тульской губернии, еще где-то.
Так и у Кадырова что-то делают.
Ну, естественно, понимаете, все почему? Все упирается в исполнителей, все упирается в среднее звено, чтобы не было вот этого вот... Ну, если ты прошел там все требования, все госиспытания, там, все стандарты ты выполняешь, зачем вот эта фраза «надо подумать»?
Ну,
или
надо.
Вот это вот нужно, чтобы вот документ отлежался. Или не торопись делать, а то отменят.
Ну, деньги, чтобы отмыть, если пока думаешь, и чтобы посмотреть, зачем крутиться, а то вдруг начальство передумает.
Угу.
Я по Крыму помню. Тот же самый Путин сказал, что когда. Ну, вот «Крымская весна» началась, он же это сказал публично по телевидению. Угу. Ему пришлось подтверждать, что да, была команда заниматься Крымом,
угу,
всерьез, на самом деле.
Да.
То есть так, даже в такой ситуации и то...
Да, ведь, ну, как, ведь... Ну, по сути, что нужно, да? Нужен контролирующий орган. Но нужен не только контролирующий орган, нужен и действительно карающий орган, да? То есть вот как, допустим, китайская госбезопасность, она берет и просто-напросто там министр, там замминистра и так далее. Есть факт. Да, там долго не собирают. Не собирают талмуды, значит, там доказательные базы. Есть факт. Вот человек сознался, что там дал взятку, так и так. Одного эпизода достаточно, все, тут же, пошел с должности. Все, сразу, тут же. А если еще и действовал там во вред систематично, там умысел там какой-то вообще там докажут, и выяснится, так это вообще не то, что там пошел с должности, вообще как бы и исключен из компартии, и посажен в тюрьму, и все прекрасно.
Ну, при каких-то условиях и под расстрел пошел.
Да, конечно. А почему нет? А почему нет? А как еще воспитывать высший чиновничий аппарат? В Древнем Китае так вообще проштрафившего чиновника просто-напросто вешали в собственном кабинете, а его преемник, приходя первое время, просто наблюдал чучело подвешенного предшественника. Ну, чтобы не расслаблялся. Ну, так было. Так было, так делали. А как еще иначе? А как иначе людей высокопоставленных, у которых там зарплаты там миллионы, там десятки, сотни там миллионов рублей и прочие премии, золотые парашюты, а как еще их призывать к порядку? Ну, вот у китайцев так.
Идея нравится мне. Значит, вешать в кабинетах, понял.
Да.
Сколько должен отвисеться?
Ну, там...
Пока не начнет тухнуть или набивать чучелка.
Нет, там вешают в собственном кабинете, приводят последующих, кто будет занимать эту должность, говорит, вот, видишь, вот будешь нарушать, вот будет вот так. Понял? Понял. Для закрепления материала вешали чучело. Ну, то есть натурально, все там с лицом, с изображением. Китайцы же мастера же, ну, там...
Так все дроми.
Да, все, значит, отличное вот,
Христобаль Хозович успел раньше, как написали Стругацкие, насчет чучела штандартенфюрера, стоявшего в углу его кабинета.
Да, вот. Значит, следующий момент, ведь какие-то же, опять же, да, вот, можно сказать, под надзором, да, под личным надзором Верховного, значит, в Большом Камне, да, построили судостроительный завод, судостроительную верфь. Построили. Там был закрытый судоремзавод военный. Да? Какие он там задачи выполнял, в принципе, это если кто хочет, там, пусть читает там в Яндексе, там, не знаю, еще где-то, там, на Википедии, ноль проблем, это мы не будем обсуждать. Но построили. Создали предприятие. Те же китайцы, да, у тех же китайцев купили краны, там еще что-то, сделали плавдоки, все. Завод был готов, то есть он работал, по сути, в полную силу практически еще в прошлом году. То есть невзирая на пандемию, на войну, там, на проблемы там, значит, импортозамещения, пожалуйста. Как объяснить людям, что вот это будет выполнено, а вот это не будет выполнено? Вот это будет выполнено, потому что Верховный лично приедет и, если что, проконтролирует, и взглянет, и посмотрит,
и задаст
неудобные вопросы, улыбаясь. Да? Ну, потому что он, как бы, он повелел, а как, если вы его веление, вы его нивелируете?
Да как? А он космодром Восточный.
Ну, это отдельная песня. Вот. Это еще... Тут же всегда все упирается опять, Евгений Иванович. Мы приходим к тому, что упирается все в личности.
Вот поэтому Крымский мост есть?
Да.
А насчет космодрома Восточный я все-таки не уверен, есть ли он такой, каким должен быть.
Ну, каким он там должен быть, это же, понимаете, опять же, замысел был-то, как говорится, на 10 рублей.
Замыслы у нас хорошие.
А вот реализация какая она. Понимаете, космодром Восточный, мы же все прекрасно знаем, космодром Восточный, это Амурская область, это зимой холодно, летом резкоконтинентальный климат, жара, что еще? Это, космодром Свободный, станция, по-моему, это станция Свободный, железнодорожная, это была позиционный район, был ракетчиков в советское время, ну, стратегов, там, межконтиненталки, по-моему, стояли, то есть, ну, для того, чтобы, если что, с Амурской области взлететь и поражать, там, Аляску, Тихоокеанское побережье США.
То есть, не с нуля бетонировать надо было.
Ну, смысл такой, что сам по себе район, он был известен, он был на картах, то есть, там, дороги были, там, и так далее, и тому подобное. То есть, начинали, по сути, это не с нуля, то есть, был замысел определенный, но, опять-таки, у нас севернее только Плесецк. Ну, реально, вот севернее только Плесецк. Это ограничение на вывод полезной нагрузки. Ну, нет, если вопросов нет, если с Восточного запускать протон, да, ракету «Протон», не «Союз», там 2-1, там У, Б, В, М, там Ж, Ё, то, да, вопросов нет, можете выводить там и 10, и 15, наверное, то он может там улететь там в космос, да, но просто «Протоны» уже там, по-моему, не делают уже несколько лет, как пусков нет. Все остальные страны, значит, все пытаются, значит, пускать чем южнее, да, но мы знаем прекрасно, чем ближе к экватору, тем больше полезную нагрузку улетаешь на равное количество затраченной энергии.
А водный старт наш был где?
Водный старт это был, это был то, что вы называете, Евгений Янович, словом на букву «Р» и заканчивается на букву «ПИЛ».
Понятно. Распилили.
Значит, что еще, да? Что еще? Вот нужны люди, которые вот серьезно, реально могут понимать и договариваться. Есть у нас в партнерах китайцы. Значит, ну почему бы нет, не договориться, раз мы с французами на Ниве СВО разругались и потеряли возможность запускать в Гвинее, значит, космодром, это Скуру, значит, потеряли возможность оттуда запускать полезную нагрузку, хорошо. Значит, если у нас там какие-то проблемы с Казахстаном, хорошо, ладно, ну давайте договоримся с индусами, значит. Давайте договоримся с индусами. У них же южная, достаточно южная страна, да?
Ну, по южнее Казахстана, кроме того, да. Они же запускаются.
Да,
и на Луну запускаются.
Они на Луну, и там, и на Солнце, и еще там куда-то, и ты в 3-9 земель, и туда, куда Маккартелят не гонял. Какие проблемы? Ну, какие проблемы договориться с, значит, с индусами, чтобы... Ну, у индусов, ладно, хорошо, у них своя инфраструктура, хорошо. Ну, давайте у них найдем место, пусть дадут место, пригоним строителей, там, в конце концов, построим себе пусковую площадку с, там, со стартовым столом, со всеми делами, да, электричество там так уже, так, как есть, так есть, да. Чем там заправляют современные ракеты? Кислород плюс, как его, керосин? Да? Значит, ну, не проблема. Я думаю, керосина в Индии при нынешних объемах поставки российской нефти, я думаю, там найдется. Да? Значит, что еще? Ну, какие проблемы? Ну, какие проблемы? Не, ладно, хорошо, с индусами, если, допустим, хорошо, да, ну, договоримся с китайцами, сейчас, пожалуйста, вот, сейчас у них министр обороны Ли Шанфу. Это же человек, который, значит, отвечал в свое время за снабжение, значит, войск стратег резерва, ну, по сути, разведки. Да, и знает, что такое, понимает, что такое космос, что такое там спутники и т.д. и т.п. Ли Шанфу, да, ну, то есть у нас прекрасный диалог между министрами, да, с Сергеем Кожугетовичем и Ли Шанфу. Прекрасно друг друга понимают. Значит, с зампредседателя ЦВС Джан Йоуся тоже прекрасный контакт у нашего министра. Прекрасно взаимодействует. Какие проблемы?
Ну, значит, какие-то есть.
Какие проблемы? В переводчиках проблем нет, я точно могу сказать. У наших переводчиков, особенно те, которые вот, переводят, да, военные вопросы, да, а уж куда сложнее, то уж, я думаю, организационные моменты можно обсудить. Да, обсудить и, как говорится, и переговорить, и переварить. Все, вообще вопросов нет. Да, понятно, что надо будет за эти старты, там, за все это, значит, надо будет, видимо, каким-то образом либо платить.
За
либо,
все надо платить.
Вот да, это. Либо это...
Из-за отсутствия желания платить еще больше.
Либо каким-то образом, либо это какой-то натуральный обмен, условно говоря, да, как в свое время мы китайцам самолеты, они нам пуховики, ну, в 90-е годы.
Ну, сейчас мы им валенки.
Да, ну, значит, вот, значит так. Да, или, условно говоря, они нам возможность пуска ракет в космос, а мы им ракеты, которыми, условно говоря, можно будет потом утопить
там,
да, пару американских эсминцев или авианосцев, подходящих к Тайваню.
А у них своих таких нет, что ли?
Ой, не, у китайцев Чего только нет.
Я думаю, что
да, вот если бы они сейчас начали, понимаете, вот войну за Тайвань, вот если вот так вот резко мы переключимся, да, с российского, да, с российской действительности на китайскую, вы знаете, вот сейчас у них самый хороший момент. Почему? Потому что определенные типы боеприпасов, определенные вообще вещи, американцы настолько отчислили на Украину, да, ну, возьмем статистику, тот же, тех же джавелинов, тех же, значит, стингеров, то есть многолетние запасы были потрачены. Были потрачены. Стингеров только 2000 ракет. 2000 ракет было, то есть это на 10, это там, не знаю, на несколько лет войны. Ну, нормальные, да, то есть, которые, ну, в принципе, там, многие те же западники придерживались, да, тех же концепций, расходов, затрат. Да-да. Война, мы же прекрасно все понимаем, что война — это математика.
Снабжение, как
чистое,
минимум.
Чистой воды. МТО, да, МТО, если нормальное, то МТО, оно само
МТО по себе... МТО — это материально-техническое обеспечение.
Да, да. И материально-техническое обеспечение, оно как? Оно же не должно быть направлено как вот такое, чтобы, допустим, там командир-начальник, да, подразделения бегал, значит, за тыловиком и выпрашивал у него там чего-то. Ну, такого быть не может. Должно быть так, что
условно, есть.
Тыловик, да, у МТОшника есть хороший МТОшник, да, у него есть все. У него есть все. И он, понимая, что подразделению, которое он обеспечивает, или там, или там соединению, да, которое выдвигается на задачу, что ему нужно вот это все, и еще, если нормальный, там, нормальный ответственный командир, да, то у него еще должно быть сверху для снабжения еще процентов 15 точно. Да? Потому что, ну, идя в бой с там, номинальным боекомплектом,
израсходуешь.
Это как бы, вот это нужно не понимать простую истину, да? Вот совсем простую, вот озвучим ее, да? Боеприпасы, они как друзья, когда нужны, никогда нет. Вот если люди этого не понимают, ну тогда о каких результатах может идти речь? Если, допустим, китайский тыл, посмотрим, да, как организован китайский тыл. Понятно, неважно, железнодорожное, авиасообщение и так далее. Да? Выгрузка вручную, там, эшелонов, там, еще там чего-то, да, она практически исключена. Да? То есть есть спецтехника, есть погрузчики ленточные, транспортеры.
Ну, как ты это выгрузишь вручную?
Все это, да, все для частей есть, для подразделений, все есть. Далее. Если какие-то тяжелые вещи, которые нужно вручную таскать, но это, ну, как бы, но штатная численность, она ограничена, да? Соответственно, что китайская оборонная промышленность делает? Делает для таких военных экзоскелеты, чтобы военный мог нести, там, условно говоря, в руках там, 70 килограмм, там, 120 килограмм, да, там, на спине там, тащить, еще как-то.
Но то есть, не 500.
Да, не 500, конечно, но 120 килограмм тоже не каждый обычный, извините меня, китайский военный унесет. Да? Вот. Он же не ишак. Чтобы тащить на себе миномет и еще и выстрелы, да, к нему. Робототехника дорого. Робототехнику делать дорого, особенно там, всякие вот эти вот модные вещи, которые американцы там предлагают, всякие там робособаки и прочее-прочее.
Ой, робособаки.
Да-да-да-да-да.
Собака с огнеметом.
Да, еще там с чем-то.
Бред этот, я помню, господи, очень смешно.
Да, вот. То есть, соответственно, что? Соответственно, крановая техника, то есть автомобильные там, значит, крановые установки, еще что-то. Все для того, чтобы тыл работал. Потому что если тыла нет, ну, нет тыла, то тогда и боевые действия вести невозможно. Ну, то есть это китайская логика. Вот как в Китае это работает.
Да.
Сначала кони и фураж, а уже потом вся остальная...
Утром деньги, вечером стулья.
Да, а потом уже вся остальная вот эта вот суета под обстрелом противника, понимаете? Сначала фураж и кони, а потом вот все остальное. Да?
Ну, танки и снаряды.
Сначала боеприпасы и ГСМ, да? И людей надо покормить, если что там, лечить. И
научить,
все нужно,
этим пользоваться.
Все нужно это сделать. А уже потом все там маневры и так далее и тому подобное. Поэтому тут китайский подход, он вот такой. Он неизменен условно говоря, там 2000 лет, да, условно. Так вот, выдвинули в свое время вот эти концептуальные позиции в искусстве войны, в 36 стратегемах, ничего не меняется. Подход стабильный. Стабильный. Вот она, условно говоря, китайскость, она выражается в том, что подходы, вот именно те, которые оправданы там столетиями и тысячелетиями, их менять нельзя. Нельзя гнаться за веяниями. Вот знаете, как вот, допустим, вот британцы, да? Гонятся за веянием, что, значит, все можно решить, там, значит, супер-пупер дронами, разведкой и так далее, и тому подобное, а боевые задачи будут выполнять, значит, какие-то там невероятные силы спецназа. Ребят, ну вот же вооруженный конфликт с нами, у вас с нами, в рамках специальной военной операции. Ну, тем же китайцам все видно. Никаких суперменов в спецназе массово не существует, которые бы выполняли все. Это все, конечно, прекрасно. Мы в свое время когда-то пытались, значит, воспитывать такие силы спецназа. Американцы, значит...
Ну да, краповые береты.
Ну, краповые береты это внутренние войска, это как раз, ну, то, что сейчас называется Росгвардия. Это вот, в частности, вот такие подразделения должны бороться с точки зрения тактики, если в классике вообще взять, значит, то вы, именно вот эти подразделения должны бороться и противодействовать, например, ДРГ противника. Это их задача.
Ну да.
Это их задача противодействия ДРГ противника, который проникает там в приграничные районы.
Отловить, перебить.
Да, раз мы не разворачиваем, нет у нас сейчас, вот, ну почему, я не знаю почему, но нет у нас, допустим, полков прикрытия госграницы. Ну нет. Да? Не сформировали, нет в погранслужбе, нет мотоманевренных групп, да, нет специальных противодиверсионных групп, да, не сформированы такие формирования, которые, опыт которых был гигантски накоплен за десятилетия афганской войны. Были же такие формирования? Были. Ветераны погранвойск знают об этом прекрасно, что были СПДГ, ММГ и все остальное. Все это было. Да? Как это? Точно так же наш опыт заимствовали китайцы. То есть в среднем на ближайшее...
Самое обидное, что наш опыт заимствовал.
Да, естественно. А где еще? А где еще опыт такого широкомасштабного применения личного состава? Только у нас. У них такого не было. У них в среднем на удалении, ну, если мне не изменяет память, где-то в районе там 60 километров от границы есть пункт постоянной дислокации полка прикрытия госграницы.
Ну да.
Для того, чтобы было время на бросок. Да, то есть, чтобы оно было небольшое, чтобы можно было помочь, значит, заставе, погранотряду и так далее. Вот, пожалуйста. Куда это все делось?
Куда?
Кто все это делал?
Сократили, небось.
Ну, сократили, не сократили, я не знаю, кто это. Вот. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что китайцы, это как раз, они оказались хранителями всех тех советских военных традиций, да, и подходов, которые были выкованы Советским Союзом, значит, за Великую Отечественную, потом за время, значит, войны в Корее, потом, значит, ближневосточные войны, потом, значит, война во Вьетнаме, потом Афганистан. Да? Ну, не берем еще кучу, значит, всяких мероприятий, которые проводили наши военные,
значит, да, в общем, по всему свету.
В Африке и так далее и тому подобное. И все это время, то есть, по сути, Советский Союз, ну, он, ну, не жил спокойно. А постоянно какая-то...
Что-то было.
Да, постоянно что-то было. Не берем напряженность на границах, холодную войну с НАТО, постоянные полеты, постоянные заходы подводных лодок стран НАТО в наши тирводы с там, разведывательными миссиями и т.д. и т.п. Все это было. Потом Советский Союз зачеркнули, значит, сказали, отменили какие-то там реформаторы. ну, тем, кто люди постарше, тем все известны. И что получается? И сейчас, значит, как-то это все, значит, по новой. Да ничего по новой нет, все написано. Все написано. Угу.
Смотрите, помимо военных подходов, то же самое касается технологий ГОСТов. ГОСТов.
Да.
Хоть на дорожное строительство, хоть по каким-то подземным работам. То же самое касается массы всего. А дело в том, что, ну, это какую вы лопату не придумываете инновационную, задача ее землю копать.
Да.
Это просто.
Да. Так вот, поэтому, понимаете, ну, придумывать-то мы же понимаем, Генерал, что лопату придумывать не надо. Вот китайцы, условно говоря, вот возьмем тех же, тот же вот промышленность, да? Ну, возьмем маленький такой узкий аспект, оборонную промышленность. Ведь, ну, она заточена под военку. Но, значит, что сделали китайцы? Да, вот возьмем там корпорацию Дихуа, допустим, китайскую. Вот она делает там, не знаю, ботинки, стельки там, не знаю, там шьет тельняшки, полотенышки, прочее-прочее, тапочки пластиковые там и резиновые, все остальное, все это делается. Хорошо. Но это же не помешало этой же корпорации, которая формировалась в сложные 80-е и 90-е годы для китайской экономики, тот же Рубикон. Абсолютно. 89-й год, события на Тяньаньмэнь, да,
значит... Да, мы, кстати, постоянно что-то жалуемся, как нам было плохо, а кому было хорошо?
Китайцам тоже было очень сложно. Они потому что оказались под жесточайшими санкциями, они же до 89-го года же очень хорошо взаимодействовали со странами НАТО, да, они с британцами, с французами, с немцами, с американцами, а потом раз, события на Тяньаньмэнь, бах, значит, запрет, да, эмбарго, да, санкции в отношении Китая, эмбарго на поставки технологий военного и двойного назначения. Это, казалось бы, должно было казнить, ну, промышленность реально должно было, потому что, ну, на тот момент мы только-только начали восстанавливать отношения, после 85-м году начался процесс восстановления отношений, двусторонний, значит, диалог, который, в принципе, задачи этого диалога-то выполнил только Владимир Владимирович Путин, по факту. Только да. при нем они были выполнены, все эти задачи, все эти
есть
вопросы.
Такое, со сталинских времен, видимо, мы... При том, что тогда Китай был совершенно другим, чем сегодня. Как Никита Сергеевич рассобачился с Мао Цзэдуном, так все и было.
Ну, да, достаточно было сказать культ личности, и все.
Опять же, Михаил Сергеевич Горбачев, видимо, имел все шансы с Дэн Сяопином. Все.
Угу.
Но повел себя так, как повел.
Ну, он повел себя, прежде всего, не с Дэн Сяопином себя нехорошо. Он повел, прежде всего, себя нехорошо в отношении собственной страны. Собственной страны он себя неправильно повел.
Такой был человек.
И, естественно, китайцы, которые видят, что верховный лидер соседнего государства ведет себя неправильно по отношению к собственной стране, ну, как это возможно? Как с ним можно вообще
взаимодействовать? Ну, значит, возможно, перестройка, да? Новое мышление,
угу.
Да?
Да, они вглубь и вшит.
Да-да-да. Ускорение еще было.
Да, ускорение, потом еще там, значит, вот это углубление.
Углубить.
Да, углубить. Я вот иногда вот, когда читаю, знаете, там иногда переводы там проверяю, и вот, значит, и вот, да, там, и студенты иногда пишут там, вот, ну, переводят дословно. Дословно не есть адекватно. Перевод дословный, он не всегда адекватный. Адекватный не всегда дословный. Естественно.
Я это хорошо помню по обычным каким-то англоязычным вещам из металлургии, потому что когда у вас фразу «оголенный провод бежит под тележкой крана» переводит «голый проводник бежал под вагоном», а это классика.
Да, 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 да. Вот. Есть отличные анекдоты про переводчиков, которые, значит, приезжают на завод и там переводят дословно общение, значит, слесаря с мастером, значит, участка, и выясняются там очень интересные подробности, кто с кем вступал в какие отношения, где он что видел, крутил, вращал, и в каком месте наблюдал, значит, промплан и так далее. Ну так вот, вернемся к нашим, значит, вопросам. И, естественно, китайцы, сказали, да, что, ребят, ну, и Дэн Сяопин тот же сказал. Как, допустим, он в свое время, да, он в 90-е годы не упустил, да, не допустил разрушения, по сути, тех же, допустим, падения вообще уровня боеготовности, в частности, и тех же инженерных войск. Он сказал, ребят, я кормить вас не могу. Вот могу вам дать форму, ну вот, могу дать вот, вот, ну вот чуть-чуть. Все остальное, извините, но на пропитание
зарабатывайте.
Будете зарабатывать сами. И все. И также военная промышленность. Не было конверсия не в том, чтобы предприятие, условно говоря, предприятию назначить вертолетному заводу «Прогресс», допустим, в Арсеньеве, сказать, ребят, вот вы всего, вот вы производите в одном цехе вертолеты ударные, боевые, в другом вы будете производить стиральные машинки. И в той и той вещи что-то вращается.
Ну да.
Ну, не по такому принципу, серьезно, ну, никак вообще.
Сильно разные вещи.
Абсолютно, ну, как бы, как это вот? Ну, то есть, ну, если предприятие, значит, выпускает вертолеты, ну, так пусть, значит, выпускает не только военные, но и гражданские. Ну, пусть собирает. Какие проблемы? Если, условно говоря, кто-то вчера шил форму, ну так пусть шьют, значит, Adidas и Nike. Вот так, вот это китайский был подход. Вот это была китайская конверсия. Вот она в 90-е годы прошла.
И сработала.
Сработала. А, оказалось, что да, действительно, можно шить не только форму, но и Nike, Adidas, и Puma, и там, и так далее, и тому подобное. И, соответственно, клепать и кроссовки, и Reebok, и там, и New Balance, и все остальное. И вот, и получается, что не какая-то там фирма делает, да, условно говоря, там одна, да, одна фирма делает, значит, ботинки или камуфляж шьет для вооруженных сил. Одна. Нет. Вот есть корпорация, и вот есть группа заводов, которая делает не только. То есть, если завод, то производственные линии делают, условно говоря, там и ботинки, и одежду, и там нижнее белье, и нательное, и там маскировочное, и так далее, и тому подобное. Вот китайская конверсия. Возьмем тех же. Ведь до чего докатилась ситуация в отношениях у американцев-то с китайцами? Докатилось все до того, что американцы, значит, в поиске дешевой рабочей силы разместили военные заказы на то же обмундирование в Китае.
Ну, браво.
Да, разместили. Соответственно, а сейчас получается так, что шиться, ну, в Китае это дорого, да, в любой момент можно оказаться, извините меня, без портянок, да, прости господи, значит, панталоны-то имеют свойство изнашиваться. И что происходит? Происходит попытка переориентации. Но переориентации не в смысле там переключиться на ЛГБТ, нет, а, значит, найти другой источник дешевой рабочей силы.
Ну и какой?
Естественно, в такой массе, в таком Вьетнам? Количестве. Нет.
Таиланд?
Индия.
Индия?
Индия.
А качество рабочей силы, а дисциплинированность
рабочей силы? Евгений, вот это вообще, это, понимаете, это вообще это отдельная тема. Если мы посмотрим...
Сильно отличаются Китай и Индия.
Страшное дело. Это вообще, это две большие разницы.
Я что-то не видел в Китае миллионов людей, ночующих на улице и там же гадящих.
Так это...
Переходящих
это в десятки миллионов. Этого, понимаете, для этого было не то, что... Понимаете, вот это же как? Вот это изменение в китайском менталитете, да? Ведь раньше, да, раньше такое было, свободно могли родители, мама могла спокойно, да, там, ребенка, там, условно говоря, вот, там, встать, и, ну, ребенок мог, там, сделать дела, там, ну, на улице и ничего, да, и пойти дальше. Потом происходила работа, то есть, и официальная, и, условно говоря, психологическая, да, то есть,
работа с
населением. Госорганы работали с психикой, с психологией людей. То есть был в свое время выпущен, это еще был давно, что вот это вот прекратилось, вот это писающие дети, писающие, какающие дети, значит, на улице, да, там под надзором детей, под надзором, пардон, родителей, вот это вот рыгание за столом и так далее и тому подобное, был написан ряд таких памфлетов, ну, таких текстов, которые, ну, заставляли задуматься. Не говорили о том, что это прям, о, это вот нельзя так делать, да? Но говорили, что вот, вот исконно китайское поведение, вот это вот, которое вот, ну, времен, да, там, императорского Китая средневекового,
ну, в общем, да.
Оно не соответствует нормам поведения современным, что в цивилизованном мире так себя вести нельзя. Оно не соответствует. Просто не говори, что это плохо. Говори, что ну, не соответствует. Нужно, ну, как-то...
Нужно сморкаться не в два пальца, грубо говоря, а носовой платок.
Да, в том числе, там, не рыгать за столом, там, пардон, не ногти значит, не отращивать мужчинам на пальцах, значит, на мизинцах, чтобы было удобно ковырять там то ли в ухе, то ли в носу, то ли еще где-нибудь.
Я не знал, что там копоушка, которая распространена была еще у кочевников, древних цивилизаций, гуляющих по Великой Степи, от Байкала до Альфельда, от Даурии до Венгрии, в Китае заменена длинным ногтем на мизинце.
Да.
Ну, есть такая вещь, ребят, копоушка.
Угу.
У меня они были в коллекции археологической там 2-3 тысячи лет назад.
Ну вот, как бы...
Бронзовая, кожаная, костяная.
Ну, у китайцев, кстати, да.
У китайцев,
кстати, есть вот в некоторых провинциях, ну, вот таких вот там, допустим, в Сычуане, там вот на улицах даже бывает сидят мастера вот этих вот древнего вот искусства, значит, чистки ушей.
Ну, сера, да.
Да, и вот они там, значит, эту серу достают, вот это чистят, значит, ну, это такое вот зрелище. Я смотрю на интересно, длину этого инструмента и думаю, а не происходит ли очистка серы ушной, там, я не знаю, откуда-то из района основания головного мозга. Ну, так вот.
Не протыкается ли барабанная перепонка?
Да, вот это говоря. Вот это такое вот, это искусство. Это не для всех такое зрелище, сразу говорю, не для всех. Действительно, Азия шокирует. Некоторых шокируют так, что, знаете, вот я буквально недавно думал о том, какие бывают, ну, допустим, те же китаисты, да. Есть такие люди, которые вот они изучают Китай, приезжают в Китай, и некоторых Китай засасывает. То есть они там остаются, живут, не знаю, там, женятся, там, значит, образуют семьи, дети появляются билингва, то есть вот это вот все. Есть те, которые приезжают, вроде и работают, живут, но мучаются. Ну, это вот, условно говоря, это одна категория. Да, вторая категория – это те, которые приезжают, видят вот все вот этот, весь этот, вот это все вот это разнообразие и дикообразие. Для некоторых даже оно скорее воспринимается так. Уезжают и говорят, нет, там жить.
Не мое.
Там жить и работать. Да, там переводить, читать текстики, смотреть там новости, еще что-то. Да, но жить нет. Жить нет. И есть такая средняя категория, которая, да, они хорошо относятся к стране, им нравится культура, им нравится, ну, вот это вот, нравится анализировать, ну, поведение в целом, да, психологию, язык, да, то есть изучать это, ну, не сильно вдаваясь там в чтение речных заводей или там сна в красном дереве или там путешествие на запад, хотя крайний роман, конечно, он классический, он очень интересен и в чем-то даже веселый, значит. И вот эти люди, они представляют наиболее адекватных, ну, адекватных специалистов, которые, да, работать готовы, обсуждать готовы, но они не те, которые, знаете...
Не фанатики.
Они не фанатики, они абсолютно вменяемые люди. Они не падают ниц, там, Китай, там, не знаю, или еще там что-нибудь, там,
а это
сосиска с кукурузой.
Важно, потому да. Что у нас это же не только по Китаю. Я прочел статью по Америке и нашим с ней отношениям бывшего директора Института США и Канады, академика Гарбасова, ну, это тот самый случай. Сами мы серые и убогие, придите и владейте нами.
Ну, я читал, знаете, Нинич, я читал комментарии по этому поводу. Понимаете, вот если Институт США и Канады, да, ИСКРАН, он, ну, вот он существует в этом состоянии, а в том, в котором он существует уже там десятилетия, да, и функционирует, то Институт Дальнего Востока, он мутировал во что-то. Он во что-то мутировал. Я не знаю, во что.
Так, а во что мутировал? Там Маслов, по-моему, директор.
Не, уже нет.
Уже нет?
Нет, нет. По-моему, в...
Не, Маслов на ИСАО перевели.
Да, 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 Маслова на ИСАО перевели. В общем, а там что-то непонятное, вот, ну, какой-то, я не знаю. Я стараюсь, знаете, не смотреть в ту сторону.
Спецы-то есть или уже...
Вы знаете, Евгений Янович, специалисты, да специалисты-то есть. Просто смысл такой, что вот этот, в частности, вот тот институт, ну, то есть ИДВ, да, ведь мы же помним, да, это же с чего начиналось его мутационный процесс, с коррупции, да, там же за коррупцию, значит, сняли с должностей определенных людей. Да?
Ну, так есть.
А все почему? А потому что приходить и работать в такие институты молодежь не хочет. Молодежь не хочет.
Молодежь, не престижно, не перспективно.
Ни то, ни другое. То есть там нет этих двух факторов, потому что, то есть...
Ну да, ты кто такой?
Да,
ну...
ты вот это вот, ты там мелкий, да, ты там еще вот, ты дух, да, еще пока что. Значит, ты еще пока никто. И старшее поколение, которое вот было замечено в неблаговидных делах, значит, персонали определенные, они же не занимались воспитанием молодого поколения.
Да, к сожалению.
Понимаете? Как? Ну,
преемственность.
Да, ну вот эти вот зачисления на себя вот этих вот всяких благ и так далее и тому подобное. Ребят, да гроб карманов не имеет. Один единственный устойчивый результат жизни, он один, смерть.
Ну да.
Если вы хотите, словно говоря, чтобы...
100% вероятность, никто не избежал.
Вообще она неизбежна, неважно, кто вы. Условно говоря, там обычный препод, там профессор, или вы там, не знаю, Сорос, да? Все равно старуха с косой придет. Но все равно придет. Ее визит неизбежен, неотвратим. Ну, точно так же, как вот в августе в Приморье тайфуны. Это стабильно. Это вот это то, что стабильно. Но если вы хотите, чтобы вас не там, да, чтобы, ну, вас помнили, как бы вас уважали и так далее, создайте научную школу. Создайте.
Холера ясно.
Создайте. Создайте научную школу адекватных людей, не буйно помешанных, те, которые там, рис с сосисками, наше все благо, да, и не тех, которые, да не, я в жизни больше никогда в этот Китай, да ну нафиг надо. Ну, вот. Вы создайте вменяемую когорту людей, которые понимают, что в Китае есть определенные вещи хорошие, есть определенные вещи нехорошие, да, которые трезво мыслят. Создайте научную школу.
Создайте школу, которая даст вам возможность знать и понимать этот регион.
Да, если вы хотите создать
научную школу. По-настоящему.
И пропагандировать это знание. Ну так соберите научную школу такую, чтобы у вас люди в коллективе, не, условно говоря, не соображали одну книжку раз в год на десятерых, а чтобы каждый из них мог раз в год выпустить, или там, условно говоря, раз в два года мог выпустить что-то путнее.
Для этого он должен быть обеспечен, не должен думать о своем куске хлеба, он должен иметь тяму в голове, он должен работать каждый день, он должен иметь доступ к источникам информации, причем он не должен стоять, раком, для того, чтобы вообще что-нибудь откуда-нибудь выцарапать. И меня каждый раз удивляет. Вот сегодня мы же живем в гораздо более открытом обществе, чем в советские времена. У нас информационные потоки кругом на расстоянии вытянутой руки. Такие, ну, просто разбираешься, что надо брать, а что брать не надо. Всякие легенды и маразмы там.
Ну, понятно,
что... Фоменковского стиля.
Да, что не надо страдать конспирологией. Ну, так вот, вот вы сказали, нет, вот, должен быть обеспечен. Все. Ну, вот вам как... Да. Как и преподавателю со стажем, да, как наставнику, как организатору, как директору института, вы понимаете, что самое главное – это чтобы человек был обеспечен. И пусть он будет, условно говоря, подпадать под такое правило «я-то, я автор, я так вижу». И пусть он пишет свои видения.
Но лишь бы не ахинею.
Ну да, естественно.
Потому что, к огромному сожалению моему, у нас наука разбавилась диким количеством мистики, бреда откровенного, конспирологии безумной. Мне уже вот эта лабуда на тему желтой угрозы, а когда Китай захватит, и двоеточие, что он захватит. С другой стороны, это же не только про Китай. Смотрите, я вчера, ну, маленькое отступление, короткое, я вчера общался со своими читателями в магазине «Молодая гвардия». Вот очередная новая книга вышла до военных времен, что называется. И один из них, пожилой же человек, сказал: «Слушайте, я 10-й год с вами встречаюсь по разным книгам. Стеснялся спросить, но я не могу сейчас не спросить. Ну, он уже пожилой, я уже пожилой. А евреи владеют миром и всем командуют. Очень позитивный человек, русский. И я, веселясь со страшной силой, объяснил ему, почему евреи не всем командуют в этом мире, а где-то и ничем не командуют. А и откуда вообще взялась такого рода легенда? Но это было прикольно. Зал дико ржал. Потому что, ну, а кому он задаст это, кроме меня-то?
Вполне адекватно.
Ну да, я спокойно отношусь к такого рода вещам. И если человек нормальный, так и не посылаешь его, конечно, а рассказываешь. А сколько такого по Китаю? Боже мой. Ну, Китай-то держава, держава. Да. Тысячи лет истории, да, тысячи лет истории. Но он же должен всем владеть. И тут начинаешь спрашивать, ну, вводящие вопросы. Ребята, а можно? Скажите, пожалуйста, а вот в какие времена, как и на чем вы основываете свою точку зрения? Я помню единственный, по-моему, период в истории, когда Москва платила дань Ханбалыку. Ну, правильно, это во времена татаро-монгол. Это улус великого хана, а вот Белая Орда, а вот Золотая Орда, а вот Московское княжество, еще не получившее, кстати, ярлык на великое княжение от хана Узбека. И там какие-то путешественники бродят по этой всей великой степи. Но это никакого отношения не имеет к сегодняшней жизни. Абсолютно. Хотя ужасно прикольно, действительно, все эти улусы Чингисхановской империи смотреть на картах сегодня. Чего там было у ильханов, хулагидов, а что там было у улус-джучи и улус-чагатая? Здравствуй, Советский Союз и Российская империя. А что такое улус великого хана, он же Китай? А каким была империя великих моголов? Здравствуй, Индия. Потому что на самом деле-то вот история все-таки удивительная. Прорастают какие-то стебельки, которые потом колосятся, и вот на этом поле вот уже давно все другое, а колосится это зернышко в другой форме.
В другой форме. Сейчас эта форма приобрела, вот, знаете, я даже как-то давал, немножечко так поверхностно, признаюсь, разбирал вопрос китайских, значит, транснациональных корпораций. Все то, что мы привыкли вот видеть, да, мы видим там Huawei, да, там по всему миру, да, там еще там, да, там рядом. Вот все то, что мы видим и слышим на слуху, Это все не транснациональные китайские корпорации. Они другие, они есть. Транснациональные китайские корпорации, транснациональные, они существуют. Но мы их не видим.
Их нет. А их никто, кстати, их не называл.
Их нет на полках. Их нет на полках магазинов. Мы не видим баннеры. Они не производят, условно говоря, машины там или еще что-то. Ну, эти люди заняты своим, тихо, своим делом.
В каких сферах?
Ой, вы знаете, это даже не финансы. Финансы – это... Ведь мы же прекрасно понимаем, вот вы как экономист, да, прекрасно понимаете, что бумага, да, деньги, бумажные деньги, они скоро прекратят свое существование. Ну, как скоро? Не через год, конечно, да, но в какое-то время. Они исчерпают свое. Будет происходить реальный обмен либо товара на товар, либо товара на услугу. То есть дойдет до этого. Транснациональные китайские корпорации занимаются сырьем, в частности. Сырьем. Тихо, не афишируя.
В пользу Китая.
Естественно, в пользу Китая. Естественно, в пользу Китая. Происходит следующим образом. Большинство из этих корпораций делают каким образом? Они приходят в какие-то страны и предлагают следующий вариант сотрудничества. Что, ребята, дескать, мы для вас, да, разрабатываем, значит, месторождение, да, привозим оборудование, которое необходимо для переработки, да, и через 10 лет вам все отдаем. Вот так это работает. Молча, тихо, не афишируя.
Заметьте, вот на этом мы сейчас наш сегодняшний эфир прервем на самом интересном месте, потому что, а как же, мы же любим прерывать, как 17 мгновений весны, все на самом интересном месте. А потом мы вернемся и будем говорить об этом. Это важно. С нами был в этом эфире Максим Владимирович Казанин. Говорили мы о Китае. Я напоминаю вам о телеграм-канале «Армагеддонович». Буду очень рад, если кому-то он станет интересен. Всего вам доброго, всего вам самого хорошего. До новых встреч!